Бенефис Шарикова, обещанный доктором Барменталем, не состоялся, однако, на следующее утро по той причине, что полиграф Полиграфыч исчез из дома. Барменталь пришел в яростное отчаяние, обругал себя ослом за то, что не спрятал ключ от парадной двери, кричал, что это непростительно, и кончил пожеланием, чтобы Шариков попал под автобус. Филипп Филиппович сидел в кабинете, запустив пальцы в волосы, и говорил: «Воображаю, что будет твориться на улице. Воображаю. От Севильи до Гренады, боже мой!» «Он в домкоме еще может быть», — бесновался Барменталь и куда-то бегал. В домкоме он поругался с председателем Швондером до того, что тот сел писать заявление в Народный суд Хамовнического района, крича при этом, что он не сторож питомца профессора Преображенского, тем более, что этот питомец-полиграф не далее, как вчера, оказался прохвостом, взяв в домкоме якобы на покупку учебников в кооперативе 7 рублей. Федор, заработавший на этом деле 3 рубля, обыскал весь дом сверху донизу. Нигде никаких следов Шарикова не было. Выяснилось только одно – что полиграф отбыл на рассвете в кепке, шарфе и пальто, захватив с собой бутылку рябиновой в буфете, перчатки доктора Барменталя и все свои документы. Дарья Петровна и Зина, не скрывая, выразили свою бурную радость и надежду, что Шариков больше не вернется. У Дарьи Петровны Шариков занял накануне 3 рубля 50 копеек. «Так вам и надо!» — рычал Филипп Филиппович, потрясая кулаками. Целый день звенел телефон. Звенел телефон на другой день. Врачи принимали необыкновенное количество пациентов, а на третий день вплотную встал в кабинете вопрос о том, что нужно дать знать в милицию, каковая должна разыскать Шарикова в московском омуте. И только что было произнесено слово «милиция», как благоговейную тишину Обухова переулка прорезал лай грузовика, и окна в доме дрогнули. Затем прозвучал уверенный звонок, и полиграф Полиграфович вошел с необычайным достоинством, в полном молчании снял кепку, пальто повесил на рога и оказался в новом виде. На нем была кожаная куртка с чужого плеча, кожаные же потертые штаны и английские высокие сапожки со шнуровкой до колен. Неимоверный запах котов тотчас расплылся по всей передней. Преображенский и Барменталь точно по команде скрестили руки на груди, стали у притолоки и ожидали первых сообщений от полиграфа Полиграфыча. Он пригладил жесткие волосы, кашлянул и осмотрелся так, что видно было, смущение полиграф желает скрыть при помощи развязности.
«Я, Филипп Филиппович, — начал он, наконец, говорить, — на должность поступил».
Оба врача издали неопределенный сухой звук горлом и шевельнулись. Преображенский опомнился первый, руку протянул и молвил: «Бумагу дайте». Было напечатано:
«Предъявитель сего, товарищ полиграф Полиграфович Шариков, действительно состоит заведующим под отделом очистки города Москвы от бродячих животных, котов и пр. В отделе МКХ».
«Так, — тяжело молвил Филипп Филиппович, — кто же вас устроил? А, впрочем, я и сам догадываюсь».
«Ну да, Швондер, — ответил Шариков. —
Позвольте вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?» Шариков понюхал куртку озабоченно.
«Ну что ж, пахнет, известно, к специальности. Вчера котов душили, душили».
Филипп Филиппович вздрогнул и посмотрел на Барменталя. Глаза у того напоминали два черных дула, направленных на Шарикова в упор. Без всяких предисловий он двинулся к Шарикову и легко и уверенно взял его за глотку.
«Крыул!» —
пискнул Шариков бледнее. «Доктор!»
«Ничего не позволю себе дурного, Филипп Филиппович. Не беспокойтесь!» — железным голосом отозвался Барменталь и завопил: «Зина и Дарья Петровна!» Те появились в передней.
«Ну, повторяйте», — сказал Барменталь и чуть-чуть притиснул горло Шарикова к шубе.
извините меня».
«Ну хорошо, повторяю»,
— сиплым голосом ответил совершенно пораженный Шариков. Вдруг набрал воздуху, дернулся и попытался крикнуть «Караул!», но крик не вышел, и голова его совсем погрузилась в шубу.
«Доктор, умоляю вас!»
Шариков закивал головой, давая знать, что он покоряется и будет повторять «Извините меня, многоуважаемая Дарья Петровна и Зинаида Прокофьевна», — шепнула испуганно Зина.
«Уф, Прокофьевна»,
— говорил, перехватывая воздух, охрипший Шариков.
«Что я позволил себе?»
«Себе гнусную выходку ночью в состоянии опьянения».
«Опьянения?»
«Никогда больше не буду».
«Не буду».
«Пустите, пустите его, Иван Арнольдович», — взмолились одновременно обе женщины. «Вы его задушите».
Барменталь выпустил Шарикова на свободу и сказал: «Грузовик вас ждет?»
«Нет»,
— почтительно ответил полиграф.
«Он только меня привез».
«Зина, отпустите машину. Теперь имейте в виду следующее. Вы опять вернулись в квартиру Филиппа Филипповича?»
«Куда же мне еще?»
— робко ответил Шариков, блуждая глазами. «Отлично-с. Быть тише воды, ниже травы. В противном случае за каждую безобразную выходку будете иметь со мною дело. Понятно?»
«Понятно»,
— ответил Шариков. Филипп Филиппович во все время насилия над Шариковым хранил молчание. Как-то жалко он съежился у притолоки и грыз ноготь, потупив глаза в паркет. Потом вдруг поднял их на Шарикова и спросил глухо и автоматически:
«Что же вы делаете с этими... с убитыми котами?»
«На пульты пойдут», — ответил Шариков. «Из них белых будут делать на рабочий кредит».
Засим в квартире настала тишина, и продолжалось двое суток. Полиграф Полиграфыч утром уезжал на грузовике, появлялся вечером, тихо обедал в компании Филиппа Филипповича и Барменталя. Несмотря на то, что Барменталь и Шариков спали в одной комнате, приемной, они не разговаривали друг с другом, так что Барменталь соскучился первый. Дня через два в квартире появилась худенькая с подрисованными глазами барышня в кремовых чулочках и очень смутилась при виде великолепия квартиры. В потертом пальтишке она шла следом за Шариковым и в передней столкнулась с профессором. Тот оторопелый остановился, прищурился и спросил:
«Позвольте узнать?»
«Я с ней расписываюсь, это наш машинистка, жить со мной будет. Барменталь надо будет выяснить с приемной. У него своя квартира есть»,
— крайне неприязненно и хмуро пояснил Шариков. Филипп Филиппович поморгал глазами, подумал, глядя на побагровевшую барышню, и очень вежливо пригласил ее.
«Я вас попрошу на минуточку ко мне в кабинет».
«Я с ней пойду», — быстро и подозрительно молвил Шариков.
И тут моментально вынурнул, как из-под земли, Барменталь. «Извините», — сказал он, — «профессор побеседует с дамой, а мы уж с вами побудем здесь».
«Я не хочу»,
— злобно отозвался Шариков, пытаясь устремиться вслед за сгорающей от стыда барышней и Филиппом Филипповичем. «Нет, простите», — Барменталь взял Шарикова за кисть руки, и они пошли в смотровую. Минут пять из кабинета ничего не слышалось, а потом вдруг глухо донеслись рыдания барышни. Филипп Филиппович стоял у стола, а барышня плакала в грязный кружевной платочек.
«Он сказал, негодяй, что ранен в боях», — рыдала барышня.
«Лжет», — непреклонно отвечал Филипп Филиппович. Он покачал головою и продолжал: «Мне вас искренне жаль, но нельзя же так с первым встречным только из-за служебного положения, детка. Ведь это безобразие. Вот что». Он открыл ящик письменного стола и вынул три бумажки по три червонца.
«Я отравлюсь», — плакала барышня. «В столовке солонина каждый день. И угрожает. Говорит, что он красный командир. Со мной, говорит, будешь жить в роскошной квартире. Каждый день ананасы. Психика у меня добрая, говорит. Я только котов ненавижу. Он у меня кольцо на память взял.
«Ну-ну-ну, психика добрая, от Севильи до Гренады», — бормотал Филипп Филиппович, — «нужно перетерпеть, вы еще так молоды».
«Неужели в этой самой подворотне?»
«Ну, берите деньги, когда дают взаймы», — рявкнул Филипп Филиппович. Затем торжественно распахнулись двери, и Барменталь по приглашению Филиппа Филиппыча ввел Шарикова. Тот бегал глазами, и шерсть на голове у него возвышалась, как щетка. «Подлец!» — выговорила барышня, сверкая заплаканными размазанными глазами и полосатым напудренным носом.
«Отчего у вас шрам на лбу? Потрудитесь объяснить этой даме?» — вкрадчиво спросил Филипп Филиппович.
Шариков сыграл ва-банк.
«Я на колчаковских фронтах ранен!» — пролаял он.
Барышня встала и с громким плачем вышла.
«Перестаньте!» — крикнул вслед Филипп Филиппович. «Погодите, колечко позвольте!» — сказал он, обращаясь к Шарикову.
Тот покорно снял с пальца дутое колечко с изумрудом.
«Ну ладно!» — вдруг злобно сказал он. «Попомнишь ты у меня! Завтра я тебе устрою сокращение штатов!»
«Не бойтесь его!» — крикнул вслед Барменталь. «Я ему не позволю ничего сделать!» Он повернулся и поглядел на Шарикова так, что тот попятился и стукнулся затылком о шкаф. «Как ее фамилия?» — спросил у него Барменталь.
«Фамилия!»
— заревел он и вдруг стал дик и страшен.
«Васнецова!»
— ответил Шариков, ища глазами, как бы улизнуть.
«Ежедневно!» — взявшись за лацкан шариковской куртки, выговорил Барменталь. «Сам!» «Лично буду справляться в очистке, не сократили ли гражданку Васнецову. И если только вы узнаю, что сократили, я вас собственными руками здесь же пристрелю. Берегитесь, Шариков, говорю русским языком».
Шариков, не отрываясь, смотрел на барменталевский нос.
«У самих револьверы найдутся», — пробормотал полиграф, но очень вяло, и вдруг, изловчившись, брызнул в дверь.
«Берегитесь!» — донесся ему вдогонку барменталевский крик. Ночь и половину следующего дня висела, как туча перед грозой, тишина. Все молчали. Но на следующий день, когда полиграф Полиграфыч, которого утром кольнуло скверное предчувствие, мрачный уехал на грузовике к месту службы, профессор Преображенский в совершенно неурочный час принял одного из своих прежних пациентов, толстого и рослого человека в военной форме. Тот настойчиво добивался свидания и добился. Войдя в кабинет, он вежливо щелкнул каблуками к профессору.
«У вас боли, голубчик, возобновились?» — спросил осунувшийся Филипп Филиппович. «Садитесь, пожалуйста. Мерси». «Нет, профессор», — ответил гость, ставя шлем на угол стола. «Я вам очень признателен. Я приехал к вам по другому делу, Филипп Филиппович. Питая большое уважение, предупредить. Явная ерунда. Просто он прохвост». Пациент полез в портфель и вынул бумагу. «Хорошо, что мне непосредственно доложили».
Филипп Филиппович оседлал нос пенсне поверх очков и принялся читать. Он долго бормотал про себя, меняясь в лице каждую секунду, а также угрожая убить председателя домкома товарища Швондера, из чего видно, что хранит огнестрельное оружие и произносит контрреволюционные речи, и даже Энгельса приказал своей социал-прислужнице Зинаиде Прокофьевне Буниной спалить в печке, как явный меньшевик, со своим ассистентом Барменталем Иваном Арнольдовичем, который тайно, непрописанный, проживает в его квартире. Подпись заведующего под отделом очистки П.П. Шарикова удостоверяю. Председатель домкома Швондер, секретарь Пеструхин.
«Вы позволите мне это оставить у себя?» — спросил Филипп Филиппович, покрываясь пятнами. «Или виноват, может быть, это вам нужно, чтобы дать законный ход делу?»
«Извините, профессор», — очень обиделся пациент и раздул ноздри.
«Вы действительно очень уж презрительно смотрите на нас. Я
И тут он стал надуваться, как индейский петух. «Ну, извините, извините, голубчик», — забормотал Филипп Филиппович. «Простите, я, право, не хотел вас обидеть, голубчик. Не сердитесь, меня он так задергал». «Я думаю», — совершенно отошел пациент. «Но какая все-таки дрянь? Любопытно было бы взглянуть на него. В Москве прямо легенды какие-то про вас рассказывают». Филипп Филиппович только отчаянно махнул рукой. Тут пациент разглядел, что профессор сгорбился и даже как будто посидел за последнее время.